Итак, что мы уже знаем о Бхагавад-гите, что мы прошли здесь? Две главы прошли. На чем остановились? Кто помнит? Каков был вывод второй главы? Никто не помнит. Ну, вторая глава – это краткое изложение всей Бхагавад-гиты. Вся Бхагавад-гита, но она не изложена там систематично. Это обзор. О чем, собственно, эта беседа будет? О чем пойдет речь? Дается во второй главе Бхагавад-гиты целиком, в целом. По сути, если мы знаем вторую главу, мы знаем всю Бхагавад-гиту, но не систематично. Это может не отложиться ясно в уме. Поэтому она продолжается, Бхагавад-гита. Третья глава – это начало систематического уже знания. Она называется специфические, то есть есть раздел знания. Система, значит, есть разделы, между собой связаны, есть какие-то ступени познания. Вот первая ступень – карма-йога. Карма-йога – это третья глава Бхагавад-гиты. У нас, ну, кажется, 5 занятий на третью главу. Итак, во второй главе, если вкратце вспомнить, была изложена Санхья. Кто-то может напомнить мне, как она была изложена, Санхья? Там было несколько тем во второй главе. И первая из них, наверное, это Санхья-йога. Санхья. Аналитический подход к изучению души. Какие примеры можете привести из второй главы Бхагавад-гиты аналитического понимания души? Это из комментариев тебе взял, так? В комментариях Прабхупада приводит из Света Шватара Упанишат, из других размер атомарной души, но в самой Бхагавад-гите что Кришна говорит?
Что душу невозможно разрушить,
так.
Никак убить.
Так.
А также, что ее невозможно постичь.
Так, еще что о душе мы слышали? Аналитический подход, вспоминаете? Там много чего сказано о душе, практически все со всех сторон она описана. Достаточно информации?
Она вечна,
нерожденная, да, неизменная,
вечно та же,
тоже неизменная. И она что еще? Неподвластна времени, непостижима, невообразима, невидима, вездесущая. А какие признаки все-таки ее присутствия? Какой анализ был дан? Сознание в теле. Что еще? Переходит, тело меняется, душа переходит, та же самая личность переходит, в разных телах существует. Так? Неизменно. Еще что? Авинашитутадвитхи, янасарвамадамтатам. О чем? Янасарвамадамтатам. Пронизывает все тело. Что?
Сознание.
Значит, мы можем на опыте убедиться, что-то есть, что пронизывает все тело. Так, значит... Пронизывающее тело, неизменное в этом теле. Тело меняется, душа не меняется. Ее нельзя расчленить, сжечь, иссушить, растворить. Помните, да? Эти моменты. И что еще говорится о душе? Что ее не может понять даже увидевший ее, даже услышавший о ней. Все равно не сможет ее понять. Так, вы помните, да? Это очень много информации, важной информации о душе. Зная это, вы сможете очень хорошо, убедительно проповедовать о душе, говорить о душе. А затем Кришна говорит, это был аналитический подход Санхья. Я тебе описал сейчас анализ, дал тебе анализ души. А теперь что я хочу тебе сказать? Да, теперь душу рассматривают с другой стороны, следующий этап. С точки зрения деятельности, какая это деятельность? Бескорыстная деятельность. Вот еще один признак присутствия души. Тот бескорыстная личность, которая живет в сердце, которая испытывает радость от преданного служения, вот она душа. Вот еще она так описывается. Это вторая глава. И о чем речь идет, кроме этого еще во второй главе? О душе, и анализ идет о чем? О теле. А что о теле говорится там? Что Арджуне говорит Кришна? Вы не изучали вторую главу, что ли? Это что за класс? Тело как одежда, да, да, ну, оно бренно, еще что? Четыре этапа. Ну, в стихах этого нет конкретно. Что? Как Кришна обращается к Арджуне? Кто Арджуна? Боже мой. Вас, по-моему, замкнуло все в голове. Он же кшатрия, это тоже к телу относится. Кшатрия, долг кшатрия, это тоже с телом связано. То есть, видите, есть связь с телом в форме долга. Душа есть, но есть долг. А какой долг? Определяет твоя природа. Кшатрия, ты кшатрия. У тебя есть долг. Воплощенная душа. И он говорит, что же нужно, выполнять свой долг или не выполнять свой долг? Что он говорит во второй главе? Точно? Посмотрите в записи. Или не выполнять все-таки долг? Это же материальное. Зачем связываться с материей вообще? Вот, смотрите. Первый текст третьей главы «Карма-йоги». Арджуна увача джияя си чет карма насте мата бутир джанардана тапхим карма никхоримам ньо джая си кешава. Арджуна сказал: «О Джанардана, о Кешава, если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну?» То есть Арджуна ничего не понял. Это все же какие-то двусмысленные речи. Кришна говорит: сражайся. А с другой стороны, он говорит, что будь в сознании Кришны. Как это совместить? Это называется карма-йога раздел. Значит, как же вот у нас те же самые вопросы у нас тоже есть, верно? У нас есть материальные обязанности. И как это соединить с сознанием Кришны? Тот же самый вопрос. Бросить работу, не бросить работу, бросить семью, не бросить семью, бросить учебу, не бросить учебу или что-то, чем-то еще заняться, как быть в сознании Кришны? Об этом речь идет. Итак, ты меня вовлекаешь в эту ужасную войну. Твои противоречивые наставления смутили мой разум. Поэтому прошу тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу. Скажи, то есть конкретно, что же все-таки делать, что не делать. Как разобраться в этой двойственности? Мир двойственный означает, что постоянно будут у нас сложности, противоречия, умея вопросы. На каждом шагу это может быть. И поскольку, если человек не может найти ответы на эти все вопросы, то он начинает вести бездумную жизнь. Это стало как бы, ну, образом жизни современных людей, бездумное существование. Просто живу и живу, не знаю, устал я решать вопросы. Живу как все, как жизнь диктует мне, так, таким образом. И какое же истинное благо, какой же путь из них лучший? Шри Бхагаван Увача, Верховный Господь сказал о безгрешной Арджуна: «Как я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое «я». Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу». Тут карма-йога переводится как преданное служение. Карма-йога. Надо разобраться с этим. Не все, что человек делает, является карма-йогой, но все, что он делает, является кармой. Любая вещь. Карма означает любая деятельность. Беру, отдаю, пользуюсь, осознанно или неосознанно. Это как законы природы. Тут нет необходимости в моем осознании, в моем как бы участии духовном. Как говорится, ребенок, он просто руку в огонь засовывает и огонь обжигает. Независимо от того, знает ребенок о свойствах огня или не знает. Взрослый ли это, любой национальности, возраста, закон действует на всех одинаково. Это неосознанная вещь. Но тоже карма, видите, он работает. Человек сует руку в огонь, без всяких злых умыслов, получает сильнейший ожог, реакцию. За что? А за что? Он ничего плохого не сделал. Это карма называется. Карма подразумевает, карма, невежество. Любая деятельность – это деятельность. Даже сходить в туалет, говорится, опорожнить кишечник – деятельность. Невозможно удержаться даже на мгновение. Гуны диктуют деятельность постоянную какую-то. Но карма-йога – это другое, потому что карма, в чем ее предназначение? Предназначение для яги. Тогда это карма-йога. Тогда это уже карма-йога, если это для яги предназначено, для жертвы. То есть именно пока я осознанно не отдам что-то, не будет связи, не будет йоги. И именно человек учится отдавать. Ну, как бы среди животных этот принцип, он там не работает. Но они только могут брать, ну, насколько позволяет их желудок, их разум, как бы их тело, они берут. Когда насыщены, теряют интерес к объекту. Как только позывы тела начинаются, снова агрессия, активность, начинается борьба за пищу, за самку, и начинается снова деятельность. Так, вот эти стимуляторы. Не так, что они проявляют какое-то благородство, подарки делают друг другу. Нет, этого принципа нет. Там заложен иной принцип. Просто карма, просто карма. Поэтому в этом смысле они невинны. Они не могут как-то по-другому использовать свою деятельность. Им не дан разум и свобода выбора. Итак, у нас, конечно же, дан разум, свобода выбора, как я могу действовать, ради чего действовать. Вот это заложено в человеке, в каждом, изначально, врожденно. Ради чего ты это делаешь? Ради чего ты это говоришь? Ради кого ты так одеваешься? Ради кого так себя ведешь? Вот это как бы суть человеческого поведения и деятельности. Причина должна быть, мотив. Здесь будет это описываться в Бхагавад-гите, какой же высший мотив, какая же высшая деятельность. От мотива зависит. Не от профессии зависит, не от рода деятельности самой как таковой, кшатри или шудра, неважно, а от мотива. Почему же ты так действуешь? Зависит величие человека от великого мотива. Если мотива нет никакого, никакой причины возвышенной, то это жизнь животного, даже если человек занимает высокое социальное положение. По мотиву определяется величие деятельности, могущество деятельности. Это называется сознание Кришны. Но эта глава, она отчасти описывает эту йогу. Будет еще пятая глава, которая называется очень похожим образом. Там будет различие. Вы видите, между ними будет некое различие, потому что между этими двумя главами еще есть четвертая глава. Трансцендентное знание. То есть карма плюс трансцендентное знание – это уже деятельность сознания Кришны. Это уже деятельность энергии. А карма для жертвоприношения – это карма-канда. Как яги совершается. Это как карма-канда. Для удовлетворения каких-то там высших сил, для природы. То есть это так. Но если мы добавим трансцендентное знание, это будет карма-йога, деятельность сознания Кришны. Это уже будхи-йога, бхакти-йога. Но тем не менее, Прабхупада здесь переводит. Это тоже бхакти-йога. Начало отдачи. Начало того, что мы бескорыстно даем. Это как бы прообраз бхакти. Здесь уже говорится о нишкам карме, без желания результатов деятельности. А, у вас доска есть? Это доска. Но тут поздравление написано. Все уже, год прошел. Праздник прошел. Можно не стирать, только дату менять потом, там, год. 20-м годом, 30-м. Ничего же не изменится. Ну, стирай. Потому что у нас бхакти-шастры, тут ничего не поделаешь. Вот они непримиримы, неумолимы, неизменны, их невозможно остановить, разрушить, противостоять. Пока они будут меняться, бхакти-шастры будут оставаться. Ага. Я прочитаю сейчас комментарий ко второму тексту Прабхупады. Итак, Арджуна смущен, и он хочет определенности, комментарий. В предыдущей главе, которая является вступлением к Бхагавад-гите, были описаны различные пути и методы духовного совершенствования. Санхья-йога, Будхи-йога, обуздание чувств с помощью разума и бескорыстная деятельность. а также рассказывалось о положении преданного неофита. Все это было изложено в без определенной системы. Но для того, чтобы человек мог овладеть этим знанием и действовать в соответствии с ним, необходимо было изложить его более последовательно. Поэтому Арджуна хотел разъяснить все кажущиеся противоречия, чтобы обыкновенные люди могли понять слова Кришны однозначно и не искажать их смысл. Хотя у Кришны не было намерения сбивать Арджуну с толку многозначными речами, Арджуна все же не до конца понял, как применить метод сознания Кришны в бездействии и в активном служении. Иными словами, задавая эти вопросы, он стремился сделать путь сознания Кришны понятным и доступным для всех, кто действительно хочет проникнуть в сокровенный смысл Бхагавад-гиты. Значит, три вещи будут описываться здесь. Это действие, запрещенное действие, бездействие. Карма, акарма, викарма. Карма, акарма, викарма. Это наука деятельности. То есть, как действовать в бездействии и бездействовать в действии. Вот в этом заключается как бы вся наука йоги, карма-йоги. Это выше любого аналитического знания наука, выше любых философских доктрин и систем. Если мы рассмотрим Бхагавад-гиту как философскую доктрину, это будет уровень ниже, чем если мы начнем действовать в соответствии с этим знанием. Намного, намного ниже будет уровень. Одно дело мы изучаем здесь на Бхакти-шастрах, это аналитический подход Санхья, и совсем другое дело применить его в своей жизни, непосредственно в своих обстоятельствах. Это уровень гораздо выше, это уже как таковое сознание Кришны. Первое, что начало вообще духовной жизни начинается с анализа, конечно же. Мы знакомимся, мы анализируем, мы пытаемся понять наши отношения с Богом, что такое душа, кто такой Бог, что такое мир. Это самбанда-гьяна. Мы пытаемся разобраться вот в этих простых вещах. Кто я, кто такой Бог? Что за мир, как он устроен, время, карма, вот такие моменты, где эти описываются. А затем, когда человек обрел эту уверенность в знании, утвердился в знании этих отношений, я душа, частичка Бога, теперь должен действовать как душа, как частичка Бога. Не как тот, кому все должно принадлежать, а как слуга. Вот это уже карма-йога. Здесь можно написать, кто-нибудь напишет, карма. Йога, значит, пишите здесь, деятельность плюс знание равно карма-йога. Первая строчка сверху. Деятельность плюс знание. Это карма-йога. Нет, нужно было в одну строчку написать, что еще будет у нас ниже элементы. Хватит места? Давай, убористо пиши, пиши следующее. Следующее пиши. Знание плюс отречение равно гьяна-йога. Равно гьяна-йога. То есть для того, чтобы заниматься гьяна-йогой, нужно прекратить деятельность. Нужно прекратить деятельность. И быть в отречении. Затем пиши. Отречение плюс медитация. Равно аштанга-йога. Отречение, которое имеет гьяни, плюс медитация. Как он приходит к медитации, когда он разочаровался даже в гьяни, в знании, в системах знания разочарован, он приходит к медитации. Написал, да? Про аштанга-йогу написал? Так, и теперь пиши под диктовку деятельность плюс знание плюс отречение, ты плюс пишешь как? Плюсик ставишь, хорошо. Плюс отречение, плюс медитация, плюс медитация. Равно бхакти-йога. То есть в Гите будет говориться об этом, что совершая бескорыстную деятельность для удовлетворения Всевышнего, ты не теряешь плоды всех других путей. Это деятельность подобна океану, который вмещается в все, любой резервуар воды. Там есть плоды гьяны, есть плоды кармы, плоды медитации, там есть все, что есть в предыдущих процессах. Но есть еще то, чего нет нигде. Все остальные методы, они фрагментарны, неполны, неполны. Эти пути не совершенны на самом деле. Они являются предварительной подготовкой для того, чтобы вступить на путь бхакти, бхакти-йоги, где уже можем занять все свои способности, внешние и внутренние, и телесные, и физические, и умственные, и любые другие. И медитацию. Итак, карма-йога вот здесь начинается, вот в конце, с бхакти уже. Здесь плюс знание, это как бы вот начало карма-йоги, это еще материальная платформа. Карма-канда, так скажем, больше раздел подходит карма-канда к этому моменту, когда человек может совершать жертвоприношение для достижения лучших материальных условий. Ведические есть такие наставления, как это делать. Разочарованный карми становится гьяни. Он отказывается от деятельности, склонен к отшельничеству, не хочет работать, хочет понять, как устроена жизнь. Может быть, он становится хиппи иногда в западной стране, может быть, он становится каким-нибудь садху, вот, просто ищущим таким человеком, как Раданат Махарадж, попав в Индии, он с таким настроением, как садху, как отшельник, чтобы найти смысл жизни. Это пример того, как была молодежь в то время разочарована в материальных достижениях. Это, значит, путь уже гьяна-йоги начинается, осмысление. И когда человек обретает многие-многие знания, великие знания, он также не находит на уровне ума ответа и приходит к выводу простому, что я знаю, что ничего не знаю. Так я ничего не знаю, теперь просто у меня больше информации. Но знания ответа так и нет. Это сказал Санатана Госвами Господу Чайтанья Махапрабху. Я ученый человек, знаю персидский, арабский, знаю санскрит, я знаю Писание, люди меня уважают, почитают как самого ученого человека. Я так и думал о себе, но я до сих пор так и не понял, кто я, скажи мне об этом. Я ничего не знаю на самом деле. То есть спаси меня, я в безвыходном положении. Этот гьяни обычно бросает все книги в колодец и уходит заниматься йогой уже, вот этой аштанга-йога, прекращая деятельность чувств и ума. Его цель – остановить этот процесс полностью замкнутый. Медитация. Медитация на брахман, на душу, на сверхдушу, то есть разные объекты. И, конечно, в итоге он достигает осознания сверхдуши, он обретает бхакти. Особенно улыбающееся лицо во второй песне Бхагаватам, это описывается, когда йог медитирует со стоп, лодыжек, голени, бедер, пояса и так далее, и улыбающееся лицо сверхдуши его пленяет, и начинается процесс бхакти-йоги. В этом случае он уже не бездействует, он начинает действовать, он умеет размышлять, он умеет медитировать, он все умеет делать для удовлетворения Господа, любой процесс. То есть преданный эксперт также и в санхи должен быть, и в медитации может объяснить все эти моменты очень хорошо, преданный, если он квалифицирован. Он может отличить материю и дух аналитические, он может это показать практически, он может убеждать духом уже, не словами, а духом именно действовать, он может давать Кришну другим. Это совершенная мистика, говорится, сознание Кришны. Итак, у безгрешного Арджуна, как я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое «я». Одни посвящаются философским размышлениям, а другие преданно служат Господу. Вот здесь, да, говорится, есть карма-йога, будхи-йога, асанхья-йога. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы. И обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Это Кришна говорит на желание Арджуны устраниться от деятельности. Он говорит, если ты воздерживаешься от деятельности, не освободишься от кармы. Так не получится. Как взять эти колонии хиппи, а именно они отстранялись от деятельности, от вот этой вот системы, созданной, очень сложной системы, оплачиваемой, социальной. Они уходили, создавая свои общины. И чем они там занимались? Снова новой деятельностью, просто другого порядка. Более невежественной, как там потом выяснилось, деятельностью занимались. Нельзя освободиться так от кармы. И даже обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Тут интересный комментарий. Отречься от мира может только тот, кто очистился от материальной скверны, выполняя предписанные ему обязанности. Различные виды деятельности рекомендованы в ведах, прежде всего для того, чтобы очистить сердце оскверненных материализмом людей. Если кто-то, не очистившись, поспешит принять саньясу, последний из четырех укладов духовной жизни, он не сможет достичь совершенства. Философы-имперсоналисты считают, что достаточно человеку стать саньяси, то есть прекратить кармическую деятельность, и он сравняется с Нарайной. Но Господь Кришна отвергает эту идею. Если человек с нечистым сердцем примет саньясу, он только внесет беспокойство в жизнь общества. С другой стороны, если человек, даже оставив предписанные ему обязанности, встал на путь трансцендентного служения Господу, будхи-йоги, Господь всегда примет его служение, каким бы незначительным оно ни было. Свалпам апьяся дармася траяте махато паят. Даже небольшое продвижение по этому пути поможет человеку преодолеть величайшие трудности. Итак, преждевременная саньяса означает гуна страсти. Человек хочет освободиться от обязанностей преждевременно, может быть, потому что они обременительны, например, как в случае с Арджуной здесь, он хотел освободиться от своего долга воинского. Почему? Но это было слишком тяжелое, тяжкое бремя убивать родственников, вот, участвовать в таких действиях. Для чувств это было очень трудно, для материальных привязанностей было невыносимо даже представить такую деятельность. Он не мог, он не знал, он попал в серьезное противоречие, он из-за этого потерял силы, человек. Но он ослабел на глазах. Вот это нерешительность, сомнение, страх, боль, сопереживание, все низшие эти гуны смешались в его сознании и лишили его теджеса, энергии, решимости, вот этих вот достояний человеческих для исполнения долга. И он подумал, теперь пора принимать отречение. Отречься нужно, уйти из этих обстоятельств, покинуть это место вообще лучше всего, не связываться с этим. Мы с вами часто видим, что есть такое. Но если человек не достиг духовной чистоты, это называется равнодушие. Удивительный момент. Уйти и забыть про это все. Не участвовать в этих вообще делах. Это называется, как мне сказал один из духовных учителей, самое, говорит, важное в жизни преданного – не стать равнодушным. Равнодушным по отношению к этому миру, который нас окружает, по отношению к искону, по отношению к преданным, к ятре, к тому, что происходит, не быть равнодушным. Из-за неудач, из-за стрессов, из-за каких-то проблем, как у Арджуны, можно сказать, лучше устраниться, отойти на расстояние, практиковать уединение или как-то еще. Но это некое проявление равнодушия будет. И то, что хотел сделать Арджуна, не было саньясы, на самом деле, здесь говорится. Это принесет только беспокойство в общество, он потом объяснит далее. Уже, на самом деле, он во второй главе говорил об этом, какие беспокойства Арджуна получит, если откажется от битвы, помните. У него репутация пострадает, пятно на роду будет на великом царском. Сочтут его трусом, малодушным. И вот такие аргументы Кришна приводит. То есть это не саньяса на самом деле, это беспокойство только в обществе будет. Также тот саньяси, который принимает отречение, потом начинает проявлять признаки привлечения к объектам чувств, тоже сильный удар по сознанию, разуму общества. От саньяси это не ожидается никак. Должен быть готов контролировать свои чувства, быть в чистоте. Все существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием ее гун. Поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение. Беспомощны. То есть мы вот как существа живые в этом мире, мы беспомощны перед материальной природой, если говорится. Мы полностью во власти гун природы. И наше поведение или наше мнение, неважно что, все продиктовано только гунами. Только гунами. Активное начало не является свойством обусловленной жизни. Оно заложено в самой природе души. Значит, не материя активна сама по себе, а душа активна. Как одежда, и там внутри одежды есть живое существо, человек. И он совершает какую-то деятельность, но мы видим одежду. Но он движется не одеждой. Мы понимаем это ясно. Так же, как в машине есть водитель. И без водителя машина не поедет. Действует на самом деле душа. Активное начало дает. А тело, оно не может иметь активности, здесь говорится в этом контексте. Поэтому должен действовать с позиции души, не с позиции интересов тела. Кто действующий на самом деле? Хотя в другом месте говорится, что душа бездействующая, в том смысле, что не совершает материальной деятельности. Не совершает материальной деятельности. Если она никак не совершает материальной деятельности, то кто совершает материальную деятельность? Кто ответственен за это? Вопрос. Один богатый человек нанял двух сторожей. У него был сад, там были фрукты очень ценные. И он хотел, чтобы сторожа охраняли его от воров. Но он хотел, чтобы и сторожа тоже не воровали фрукты, не ели. Он очень разумно нашел двух подходящих людей. Один был безногий, а другой слепой. Ну, хорошая пара, смотрите. Слепой не видит плоды, но может двигаться. А хромой видит плоды, но не может двигаться. Они хорошие сторожа, украсть ничего не могут. Он оставил им этот сад на попечение и ушел. Этот зрячий созерцал все эти плоды и сказал: слушай, пока хозяина нет, пойдем, возьмем да поедим. Так как же мы это сделаем, сказал слепой. Я не вижу, ты не ходишь. Он говорит: так как, очень просто. Я хромой зрячий, я сажусь на тебя с ногами незрячим, мы как одно целое. А потом с кого спрос? Понимаешь? Очень хорошее алиби. О, ты мудрый, мудрый ты человек, правда, зрячий. На самом деле так и сделали. Зрячий сел на слепого с ногами, и они пошли, набрали фруктов, наелись. И снова сидят отдельно. И хозяин пришел, говорит: так, кто же воровал? Никого не было, сказал зрячий. Уж не вы ли сами воры? А как это мы сделали? Подождите. Я хромой не могу ходить, а он слепой, ничего не видит. Нет, у нас алиби. А ну-ка ты, зрячий, сядь-ка на плечи этому слепому с ногами. Вот как вы это сделали. Отвечать будете оба. И тот, и другой. Душа и тело. Кто же отвечает? Вместе будут страдать. Это карма называется. Карма. Карма-йога означает, что Бездействие. Душа должна бездействовать с материальной точки зрения, но действовать с духовной точки зрения, чтобы не получить реакции, плоды, материальные плоды своей деятельности, оставаться свободной. В этом идея как бы карма-йоги. Бездействие в действии. То есть Арджуну беспокоит, какие будут последствия этого сражения. Но Кришна ему будет объяснять здесь, что такое карма-йога, что никаких последствий не будет. Все будет чисто. Абсолютно безгрешно. Здесь цитата приводится из Шримад-Бхагаватам. Даже если человек, занятый деятельностью в сознании Кришны, не выполняет предписанные шастрами обязанности, если он допускает ошибки в преданном служении, как это похоже на нас? Даже если человек, занятый деятельностью в сознании Кришны, не выполняет предписанных шастрами обязанностей, мы не все обязанности можем выполнить предписанные шастрами, факт. Если он допускает ошибки в преданном служении, мы все допускаем ошибки в преданном служении. Согласны, нет? Если все согласны, я продолжу. Или даже сходит с этого пути. Бывает такое? Бывает. Он все равно ничего не теряет. И не навлекает на себя греха. Никаких последствий за это он не несет. С другой стороны, какая польза тому, кто старательно совершает все очистительные обряды, но не обретает сознание Кришны? Итак, очистительные обряды необходимы для того, чтобы помочь нам развить в себе сознание Кришны. Поэтому саньяса, как и любой другой очистительный обет, должна вести человека к высшей цели – сознанию Кришны, без которого любая наша деятельность будет бессмысленной. Значит, что такое саньяса в этом контексте? Это стремление к служению Кришне. Это путь отречения. Вот так он описывается. Не от деятельности отказаться, а наоборот, другая сторона описывается. Это путь служения Кришне. Как раз мы начинаем деятельность освобождения. Это путь деятельности. И далее стихи такие довольно революционные, я даже не знаю, читать или их пропустить. Читать? Ну хорошо, если вы готовы. Вот я сомневаюсь, у меня, видите, мало духа. Но вы все смелые, отважные, тогда слушайте. Сначала на санскрите, я не знаю, буду переводить, нет? Кармендрияни самьямьяя асте манаса смаран. Индриярдхан вимутхатма митхьячара саучете. В общем, плохи тут дела. Тот, кто внешне удерживает органы чувств, деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком. Тут все мягко сказано очень, поэтому комментарий нужно прочитать еще. Есть много притворщиков, которые отказываются действовать в сознании Кришны, делают вид, будто занимаются медитацией. Хотя на самом деле их ум поглощен мыслями о чувственном наслаждении. Иногда такой притворщик подолгу рассуждает на абстрактные философские темы, чтобы пустить пыль в глаза своим интеллектуальным, в кавычках, последователям. Однако, как явствует из этого стиха, он самый настоящий мошенник. Тут слово другое используется уже в комментарии. Если тут притворщик. Митхья ачар. Митхья ачар. Это то, что он делает для того, чтобы сделать вид. Значение придать своей деятельности внешне. Жил-был кот. Помните историю? Вриндаванская история. Жил-был кот, ну и кот ловил мышей, все хорошо, он приспособлен. У него когти, реакция берет мышь, все как у него скользнет. Добывается пропитание, наслаждается жизнью. Но приходит старость к этому коту. И вот уже глаза у него не очень видят хорошо, мышь это или какой-то опавший лист, уже не может разобраться, крадется. И реакция, оп, мышь проскакивает где-то там, уже в другом месте. В общем, проблема, как выжить. И принял кот саньясу. Он знал, что к саньясе сами приносят все дары, пищу, и там тхоти гладят им, готовят и все, что надо. Встречают, провожают, нет проблем. И он сел, как саньяси, и... Очень похоже было. Очень похоже было. Видите, митхиачар называется. И мыши собрались. Боже мой, кот стал святым. Вы помните, он был таким жестоким, кровожадным. Он поедал нас. А теперь смотрите, вообще контролирует чувства. У него сердце, похоже, пробудилось сострадание ко всем живым. Принял обет отречения, стал вегетарианцем. О, наш кот стал святым. И стали носить ему всякие продукты, тхоти гладить ему. Чтоб послушать мяу, мяу, кота хорошо получается. Вообще природа человека уметь говорить. Некоторые люди просто умеют говорить. Но этого недостаточно, если говорится. Это тоже большой соблазн для притворства. Наши материальные способности, любые, могут быть. Хороший материал, хороший ресурс для притворства. И так кот вот принял такое отречение. Ну, здесь говорится, настоящий мошенник. Если человек стремится к чувственным удовольствиям, если стремится, а мы все стремимся к чувственным удовольствиям, практически все, так. Ему надо сохранять свой социальный статус. Вот Прабхупада пишет черным по белому. Сохраняйте социальный статус. И выполнять все соответствующие предписания шастр. Тогда он постепенно очистится от материальной скверны. Кто ты, Арджуна? Ты кшатрий? Иди сражайся. Это социальный статус. Ты из царской семьи? У тебя семья? Семья означает, что у тебя родословная? Честь семьи, наставление семьи, обязанность перед этим родом человеческим. Значит, у тебя есть обязанности. Вот это твоя честная, настоящая позиция. Бхактивинода Тхакур пишет об этом. Он говорит, что грихастха честный, лучше того саньяси, кто думает о чувственных наслаждениях. Но кто-то спросил его, ну как же лучше? Все-таки саньяси, он... контролирует чувства, хоть и думает, может быть, об этом, но он контролирует чувства. Он все же пытается служить Господу в отречении. Говорит, ты не понимаешь, он не служит Господу, он вообще не преданный. Это вообще не оценивается как преданное служение, это уже подделка. Потому что платформа для духовного прогресса, прежде всего, это честность. Последняя нога религии век Кали. Мы говорим, не милосердие, не... не чистота, не аскеза, очень трудно требовать, но честность мы не можем отбросить и назвать это духовной жизнью. Значит, человек должен быть честным. Кто-то думает, о, у меня сейчас мысль промелькнула о чувственных наслаждениях, я нечестный, мне нужно срочно жениться. Это другая крайность. Не путайте. Поверхностные мысли ума, навеянные какой-то самскарами вот этим внешнего мира, что мы созерцаем, и настоящим желанием чувственных наслаждений. Это разные вещи. Пхава, митхуня пхава. Вот это именно относится к желанию сердца, когда в сердце проникает материалистическая любовь, материальные ценности, скажем, подвигов, героизма, чистоты, справедливости, святости. Для кого-то Махатма Ленин был святым какое-то время. Для кого-то Сталин был святым человеком, для кого-то так и было. Но это мирские определения. В гунах материальной природы. Но когда мы очистимся от этих материальных привязанностей, для нас будет только один святой объект, Верховная Личность Бога. Все совершенные личности. Все остальные живые существа, кем бы они ни были, не являются совершенными. Ни Вьясадева, я извиняюсь, ни Шукадева, ни даже я, Господь Шива говорит, никто не знает Бхагаватам. Когда его спросили, кто знает Бхагаватам, что такое Бхагаватам? Бхагаватам трансцендентен, он сказал. Кто-то знает его? Скажи, кто знает Бхагаватам? Вьясадева не знает Бхагаватам. Шукадева, нет, не знает Бхагаватам. Я иногда знаю Бхагаватам, иногда не знаю Бхагаватам. Так Господь Шива говорит. То есть никто не претендует на роль Бога в этом мире, говорится, на совершенную личность. Каждый займет положение слуги, это честно. Это наша философия. Я слуга Кришны. Как слуга я жду, какую роль мне определит Верховный. И Верховный говорит, ты кшатрий, у тебя природа данная уже. Обрати на это внимание. Действуй как кшатрий. Веккали, однако, эти ведические правила не работают практически. Почему? Веккали смешаны всеварные ашрамы. Деятельность самая сейчас сложная, сейчас самая оскверненная, что мы имеем, это как раз деятельность. Любая деятельность имеет недостатки, но это апогея достигает векали, практически основывается на недостатках. На чем? На желании выгоды. Это уже основа неправильная. Следовательно, вся деятельность пронизана скверной от начала до конца, и эта скверна только умножается. А, ошибка, помните, дважды два – четыре, а потом вы считаете расчет, и больше, отклонений, еще больше отклонений. Вот векали, вот эта ошибка изначально заложена уже. Поэтому карма-йога, деятельность сознания Кришны – это деятельность честного порядка. Я слуга Кришны. Я слуга своей природы. Не чьей-то еще. Это безгрешно. Это не имеет последствий. Это очищает. Но того, кто ищет мирских наслаждений, ну, какие мирские наслаждения мы знаем, говорим. Еда, солнце, укупление, оборона. Так. Явно, если мы видим, что кто-то из чистых преданных, так сказать, кто имеет такой вот статус, занимается нарушением принципов, мы говорим, это мошенничество. Так, что еще? Желание славы. Славы, почета, уважения. Да, вот. Это тонкие проявления также материального удовлетворения. Но тот, кто ищет мирских наслаждений и при этом выдает себя за йога, следует считать первейшим проходимцем. Даже если порой он ведет философские беседы. Ну вот так Прабхупада здесь объясняет этот стих. Первейший проходимец. Господь Чайтанья отверг Харидаса-младшего. История известна. Там было суровое наказание. Трудно читать эту историю вообще. Это произошло с чистым преданным спутником Господа Чайтаньи. Но с другой стороны, он спрашивает преданного грехастху, это твоя жена беременна? Он говорит, да, очень хорошо. Почему так? Тот только взглянул, в уме мысль промелькнула, была отвержена. Тот совокупляется с женой, детей рожает, очень хорошо. Почему так? Кто объяснит? Никто не может объяснить? Вопрос честности. Честности. Это вопрос. Если с духовной точки зрения говорить, это просто вопрос честности, порядочности. Для этого существует варнашрама дхарма. Для людей с разными желаниями, с разной природой, чтобы все честно заняли свое место вот в этой системе. И когда они осознают эту систему как тело Кришны, они все достигают совершенства. Все, и шудры, и вайшти, и женщины, и кшатрии, и брахманы, все на свете. Все получают равный результат. Удивительная система. Там нет зависти. Познанием этого грешника грош цена, так как все их плоды украдены иллюзорной энергией Господа. Ум такого лицемера всегда остается оскверненным, поэтому его так называемая ведическая медитация не приносит ему никакой пользы. В 90-х была модна вот эта экстрасенсорика, стали появляться люди, которые вот имели какие-то ситхи или развивали их. Появились маятники, рамочки вот эти вот, которые энергию считывали, фиксировали. И стоило кому-то кого-то исцелить, люди думали, что это Иисус Христос. Это мошенничество. Просто доктор. Почему Иисус Христос? Это бы очень модно было. В то время было очень много Иисусов Христов. Но здесь говорится, это первейшие проходимцы. Эти люди, причем давали потрясающие лекции, битком набитые залы были. Они говорили об этих тонких энергиях, в эфире, они уже стали эфир изучать, там эти взаимодействия, вот этих медитаций, могли показывать даже чудеса какие-то некоторые, в Индии особенно. Материализовывать какие-то предметы и прочее. И люди говорили, о, Бхагаван, Бхагаван, Бхагаван. Но здесь другая оценка дается всем. Не так. Великая личность – это слуга Кришны, Махатма. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства, и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма-йогой, сознание Кришны, намного превосходит его. Угу. Намного превосходит его. Вместо того, чтобы притворяться йогом и надеяться на беспечную жизнь, полную чувственных удовольствий, гораздо лучше продолжать заниматься своим делом, и стараться достичь высшей цели жизни, освободиться из материального плена и войти в Царство Бога. Высшая цель свартха – гати, и высшее благо для каждого человека – познать Вишну. И вся система варни ашрамов призвана помочь людям достичь этой цели. Семейный человек тоже может прийти к Богу, если будет заниматься деятельностью в сознании Кришны, следуя предписаниям шастр. Чтобы постичь свою духовную природу, человек должен жить в соответствии с указаниями шастр и выполнять свои обязанности, не привязываясь к плодам своего труда. Это поможет ему духовно совершенствоваться. У нас были ашрамы в 90-х годах. Собственно, Прабхупада установил ашрамы. Как это было, как я слышал. Сначала Прабхупада не говорил об ашрамах брахмачари-брахмачарини. Преданные получают посвящение от Прабхупады, и они работали на своих местах. Но позже Прабхупада увидел, что на них влияет окружающая среда, они не выдерживают и слабеют. Начинают недочитывать круги, там, нарушать принципы. И тогда он сказал, живите в ашрамах, с целью укрепить дух. С тех пор как бы это стало таким бы правилом, незыблемым того времени. Все должны жить в ашраме. Я это помню в 90-х годах, и чуть ранее был культ ашрамов именно таких. Ну, и в хорошем смысле, и в плохом тоже смысле, так же, и в том другом. И много было очень людей приходило в ашрам, битком набитые были ашрамы. Даже грехасты не работали в то время в основном. Не знаю, как это умудрялись делать. Но в советские времена они были либо сторожами, либо в котельных, что приравнивается фактически... Они не хотели заниматься согласно своей природе, просто хотели иметь свободное время, сторожами работать. Мои друзья работали один охранником, другой, значит, садовником в Тиндрарии каком-то. Вот в таком духе. Чтобы просто мантру повторять и все, эти книги читать. Вот это была наша позиция того времени. И она, с одной стороны, нам помогла предаться искренним преданным, это помогло больше времени выделить на воспевание, на изучение книг. А затем начались странные вещи. Удивительно. Присоединилась одна мафия. И они предлагали любые деньги и все, что нам нужно. И первое, что мы сказали, оплатите ашрамы, чтобы при этом не думали о деньгах, только книги распространяли. И помогите нам тоже вот в распространении книг. Они сказали, очень хорошо, мы оплачиваем все ваши квартиры, где ашрамы. И оплачиваем книги, выкупаем все книги, сразу же можете бесплатно их раздавать на улице. Все. Любое количество книг, пожалуйста. Все, сколько вы приобретете, сколько нужно, мы оплатим. Там насчет денег вообще вопрос не стоял. Неважно сколько. И буквально через какие-то там полгода меньше мне сказали, я спросил, как Санкиртана? Вы теперь не продаете, вы теперь просто книги раздаете на улице. Как Санкиртана? Результат. Говорит, ни одной книги не могут распространить Брахмачари. Ни одной книги не могут распространить Брахмачари. При этом в других местах, где не было таких условий, книги шли. Я пришел в тот ашрам посмотреть. Начал класс Бхагаватам. Абсолютно безучастный народ сидит. Полусонный, равнодушный ко всему. У них не было сил даже распространить одну Бхагавад-гиту бесплатно. Я сказал, так, прекращаем эту лафу, эту малину. Отныне, значит, вы сколько распространите, столько будете есть. И жить. Вот оплатите квартиру, будете жить ваши. Не оплатите, значит, поедете домой. И практически весь ашрам сразу же исчез из поля зрения. То есть мотив был у людей другой. Затем, когда мы стали проверять уже конкретно, кто живет в ашраме, почему живет в ашраме, откуда он в ашраме, мы это, раньше об этом не заботились, стало выясняться, что кому-то просто негде жить. У кого-то нет прописки. У кого-то проблемы в семье, поэтому ему лучше жить в ашраме, в семье не хочет жить. То есть практически не встречались вот эти мотивы, духовные мотивы. Были какие-то материальные причины. И мы поняли, что мы делаем что-то неправильно. Люди должны такого рода быть в социальной среде. И там мы должны работать для осознания Кришны. Там бороться для осознания Кришны. Там жить и бороться за свою жизнь, за выживание, для духовного развития. И они становятся сильными. Они становятся искренними таким образом. Потому что пока есть материальное желание, человек не может быть искренним. Если вы дадите все условия, и саньясу, и все оплатите, и пожертвования дадите, и билет купите, и комфортный номер ему снимете, он потеряет интерес к проповеди. А насчет наслаждаться жизнью? Скажете, что-то вы сегодня приготовили не то. Не можете повкуснее приготовить? Чтобы так говорить, нужно быть очень занятым в сознании Кришны, потому что не чувства должны это говорить, а разум. С какой целью человек это говорит? Зачем он это говорит? Чтобы язык удовлетворить или с какой-то другой целью, или научить чему-то. Это разные вещи. И надо вот тут духовные учителя, они же хорошо устроены. Да-да, может быть, а может быть и нет. Они по-разному устроены. Есть духовные учителя, у которых много учеников, есть у которых совсем почти учеников нет, они не устроены вообще никак. Все живут в сознании Кришны. Так, как это продиктовано обстоятельствами природы, никто никому не завидует. Итак, вот это очень важный момент. Вот эта подмена, вот эта имитация, как бы, здесь описывается, притворство. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Третью главу преданные, я думаю, не очень с интересом большим читают. Первую, третью главу как-то не очень ценят. Вторая глава интересна, там о душе что-то уже, и что-то духовное, а здесь, ну, все материальное какое-то. Хочется предаться по-настоящему, а тут третью главу изучающую. Я тоже не знаю, как я выдержу это все. Такая майя вообще, это третья глава Бхагавад-гиты. Честно исполняй свой долг. Ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Многие йоги-шарлатаны, выдающие себя за потомков благородных семейств, а также искусные профессиональные чтецы священных писаний, лживо заявляют, что пожертвовали всем ради духовной жизни. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился одним из таких притворщиков. Он предпочитал, чтобы Арджуна исполнил свой долг воина-кшатрия. Есть такие люди, которые говорят, я уже всю свою жизнь отдал Богу, уже Кришне уже все.
У меня нет никаких обязанностей. Так они иногда говорят. Я уже достиг духовной платформы. Это вы идите, работайте, книги распространяйте, мантру повторяйте. Вас садана, у меня уже духовная рогонога и так далее. Я уже в сердце с Кришной. Такая одна женщина, помню, была у нас преданная. Начинала и вдруг почувствовала себя освобожденной душой как-то. И как-то у нее стало укореняться, и меня попросили с ней поговорить, преданные. А всегда есть сомнения, когда встречаете такого человека, только правда освобожденная душа. Кто его знает? Мы же не знаем. Она абсолютно уверена, умиротворена, сияющая. И я посмотрел на нее и говорю, ну вы ходите на Мангаларати? Здесь в Вриндаване не было. На Мангаларати ходите? Говорит, а зачем? Бывало, конечно, я проснусь, а потом думаю, куда ты? Кришна мне в сердце говорит, куда ты? Я здесь. Не надо никуда ходить, я здесь, в твоем сердце, все. Тут Мангаларати прямо в постели. Вот такого рода бывают вещи. Как же мы все-таки определим, кто освобожденная, кто не освобожденная душа? И именно вот этот признак долг исполняет, потому что, говорит, он не имеет обязанности, правда, но и причин отказываться от обязанности тоже не имеет. Он все равно действует согласно своей природе материальной. Поэтому нужно знать материальную природу. Иначе как мы освободимся, станем освобожденными? Как мы докажем, что мы освобожденные души? Должна же быть визитная карточка. Освобожденная душа. Вот. А что это такое? Долг. Если мы выполняем свой долг, то фактически мы на пути к освобождению. Потому что освобожденная душа также действует. Она именно идет путем долга. Не путем чувств удовлетворения, путем долга. Вот Арджуна – освобожденная душа, и Кришна говорит, все равно действуй с позиции долга. Все ясно. И Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился одним из таких притворщиков. Он предпочитал, чтобы Арджуна исполнил свой долг воина кшатрия. Арджуна был семейным человеком и его начальником. Поэтому ему лучше было оставаться на своем месте и выполнять религиозные обязанности кшатрии и грихастхи. Такая деятельность постепенно очищает сердце человека, живущего в миру, от материальной скверны. Ни сам Господь и ни одно из священных писаний не поощряют тех, кто делает вид, будто отрекся от мира, чтобы таким образом добывать средства к существованию. В конце концов, каждый, чтобы поддержать душу в теле, должен выполнять какую-нибудь работу. Никому не следует оставлять работу преждевременно, не очистившись от материальных желаний. В материальном мире каждый осквернен желанием господствовать над материальной природой. Или, иначе говоря, наслаждаться жизнью посредством своих чувств. Поэтому человек должен избавиться от этого желания, выполняя предписанные шастрами обязанности. Тот, кто не сделал этого, не должен оставлять работу и пытаться стать йогом, иначе он будет просто обманывать людей, живя за чужой счет. Интересный комментарий, что человек... осквернен желанием господствовать над материальной природой. Или он хочет наслаждать себя, свое существование, жизнь посредством своих чувств. А что это означает? Наслаждаться посредством своих органов чувств? Значит, кого-то нужно эксплуатировать для этого. Кого-то нужно использовать для моих чувств. Жить за чужой счет называется это. Вот так это происходит. И грубый пример – мужчина и женщина. Они наслаждаются за счет друг друга, за материальный счет друг друга. Пока молоды и красивы, они наслаждаются жизнью. И вот это материальная концепция. Поэтому в брак – это уже духовный уклад жизни. Греха с хашем накладываются некоторые духовные обязанности, и это очищает людей от этой концепции – жить за чужой счет, наслаждаться за чужой счет кем-то. И вот девятый текст – это как раз предназначение, в чем предназначение деятельности кармы. Ягьярта кармано нитра – этот стих. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну. иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому сын Кунти выполняет свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. Вот эта формула. Как следует выполнять свои обязанности. Многие цари прошлого, такие как Джанак, как говорится, они обрели совершенство, просто выполняя обязанности. Вот как здесь описано. Они совершали свою деятельность в духе жертвоприношения. Каждый должен трудиться хотя бы для того, чтобы удовлетворять потребности своего тела. Поэтому человеку предписано выполнять определенные обязанности, соответствующие его качествам и положению в обществе. Слово «ягья» может указывать как на жертвенные обряды, так и на Господа Вишну. Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения Вишну. В ведах сказано «ягьявай Вишну». Иными словами, ведические жертвоприношения и непосредственно служение Вишну приводят человека к одной и той же цели. Таким образом, деятельность в сознании Кришны тоже является ягьей, о которой говорится в этом стихе Бхагавад-гиты. Система Варнашамы также предназначена для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Варнашрама чаравата пурушена парахпуман вишнур вишнур араттяте. Есть ведические обряды, они с определенной регулярностью проходят. Там есть свой как бы порядок совершения этих ягий. Хронологический порядок, также последовательность для того, чтобы Господь Вишну был удовлетворен. Есть определенные дни важные, в эти дни совершаются эти ягьи, или в определенно важном месте, как, например, мудрецы на Мишаране собрались в этом священном месте, чтобы проводить ягью. Учли место, обстоятельства, но время было не очень подходящее. Кали-юга началась уже. Они видели, что это становится труднее и труднее с каждым днем. Их арена была огромная, там множество нужно было сжигать топлива, аги, дров, и нужно было в течение ближайшего тысячелетия противостоять кали-юге, они хотели. Это было очень великое жертвоприношение. То есть какой-то период времени длительно должно было занять оно, а потом завершиться. Но они не могли его продолжать из-за неблагоприятных обстоятельств кали. Стало очень дымно. Очень много испытали каких-то раздражений, мельчайших помех, трудностей, раздражений. И подумали, что же нам делать? Сута Госвами, ты был там, где Махараджа Парикшит служил Шукадеву. Изложи нам суть того, что изложил этот освобожденный от всего, это тот человек, который все жертвует, свое дыхание, чувство, деятельность, его жизнь как жертвоприношение. Расскажи, что говорил Шукадева, который всего себя отдал Господу целиком. То есть в этом случае неважно, проводите вы ведические жертвоприношения или не проводите. Если вы постоянно служите Кришне, вы уже не нуждаетесь в каких-то еще дополнительных правилах предписаний. Как говорится, месяц картика, месяц пурушоттама, они очень важны для преданного служения. Это говорится для кого? Для тех, кто нерегулярно занимается преданным служением. Они говорят, это время мы должны посвятить Кришне, что это очень важное время. Здесь мы получим такие плоды. Но для преданного, кто занят постоянно преданным служением, это не имеет значения, это правило. Он так же, как и в картику, служит и в другие дни точно так же. Месяц пурушоттама служит точно так же, как и в картику, и в другие дни. И в воскресенье он служит Кришне, и в понедельник, и в субботу он служит Кришне. И на больничном же, когда он служит Кришне. И даже перед смертью он служит Кришне все равно. То есть на него эти правила уже не распространяются. Говорится, ягьярта кармадо нетра локаям карма бандана. Тадарта карма кунтая муктасанга парачарам. Самачарам. Ягьярта кармадо нетра. То есть для ягьи, для удовлетворения ягьи, ягьярта кармадо нетра. Любая деятельность. То есть постоянно нужно быть занятым в этом жертвоприношении. Постоянно действовать, значит, постоянно совершать ягью нужно. Об этом здесь Кришна говорит. Итак, каждый должен действовать ради удовлетворения Вишну. Любая другая деятельность в материальном мире только порабощает. поскольку и благочестивые, и греховные поступки влекут за собой последствия, связывающие того, кто совершает эти поступки. Поэтому надо действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны или Вишну. И тот, кто занимается этой деятельностью, уже освободился от материального рабства. Такая деятельность – великое искусство. И на первых порах, чтобы овладеть им, необходимо действовать под руководством опытного наставника. Поэтому мы должны неукоснительно следовать указаниям преданного Господа Кришны или самого Кришны, под чьим руководством действовал Арджуна. Целью любой нашей деятельности должно быть не собственное наслаждение, а удовлетворение Кришны. Но это искусство здесь говорится, здесь описывается, вот так хорошо, все ясно. Но чтобы освоить это на практике, это непростая вещь, требует необходимого опыта и квалификации, чтобы именно изменить мотив деятельности, вот эту внутреннюю составляющую, причину деятельности изменить, вложить эту самскару в сердце. Она должна преобладать над другими самскарами, сильнее. Это сравнивается как семечко, оно должно прорасти и вытеснить все эти сорняки, победить их. И мы помогаем этому ростку расти, выдергивая сорняки. Вот еще есть усилия садана также. Садана и крипа. Крипа – это то самое семя бхакти. И далее Кришна говорит о том, что ягья заложена, этот принцип заложен в творении изначально. Что творение не могло бы осуществиться без этого принципа ягьи. Люди думают, что принцип развития – это просто карма, работа. А здесь говорится, нет, не работа, ягья. На заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну и благословил их, сказав: «Будьте же счастливы, совершая эту ягью, жертвоприношение, ибо она дарует вам все желаемое, чтобы вы могли жить безбедно и в конце концов обрели освобождение». Вот тут путь указывается в этом стихе. Вот это как бы тонкая причина творения ягьи, жертвы. Но материалисты, они думают, что именно работа важнее всего. Это называется карма-мимамса философия. Мы знакомы с ней до некоторой степени. Карма-мимамса означает, что все зависит от наших усилий, от работы. Развитие зависит от того, на какие усилия мы совершим, насколько мы трудолюбивы в этом направлении. Если мы организуем, скажем, целую страну, фабрики, заводы, предприятия, сельский труд, если мы все это распланируем, займем людей, оплатим их деятельность, заставим их активно трудиться, работать. Если они так не могут, то мы, значит, здравоохранение создадим, чтобы их здоровье поддерживать. Если как-то еще мы, может быть, чипы придумаем, чтобы их стимулировать чипами. Но так или иначе, главное, чтобы они работали. Потому что именно от работы зависит прогресс цивилизации. Но если говорится, ни в коем случае так не думайте. Так – это разрушающая деятельность, разрушающая сила. Здесь говорится, на заре творения тот Господь, как Господь Брахма, повелитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну. Люди и полубоги вместе были созданы с одной целью. Сейчас они отделены, и мы никак не чувствуем связи из-за кали-юги. Но мы все равно пользуемся дарами полубогов. Например, корова, вот здесь корова, это в теле коровы все полубоги. Вы только подумайте. Корова, она просто ест траву, которой полно вокруг. Ничего ценного не берет вообще. Вообще ничего ценного не берет. Но сколько дает, Боже мой. Молоко такое ценное, навоз, и очищает все. Все от нее исходит. Неудивительное существо. Более того, корова, она как бы, это чувство Господа. Го, также го. Если понаблюдать за этими живыми существами, если к ним правильно относиться, мы увидим, они очень нежные существа. Очень тонко чувствующие любовь. И человек, который общается с ними, очень быстро достигает сатвы. В теле коровы полубоги находятся, говорится. Сатва. Она здесь проявлена на земле сатва через корову, через браманов. Гобрамана хитайча. То есть вот так вот проявляется Кришна, видите? И корова приходит для того, чтобы совершать жертвоприношение, потому что ги необходимо для этого. И топливо лучше, это коровий навоз. Без этих составляющих мы не можем квалифицированно совершить ягью вишну, удовлетворить вишну без коровы. И полубоги, и люди вместе сотрудничают. Испокон века для совершения яги. А здесь говорится, что люди через полубогов это делают. Обычные люди. Если у них неразвитое трансцендентное видение, это редкость, да? Манушинам сахасришука, читата десидая, что из тысячи и тысячи один такой найдется, человек, заинтересующийся совершенством вообще. А обычные люди, они совершают яги полубогам. Кришна Гити будет говорить, они будут мне так поклоняться, но не очень правильно это. Но это тоже яги в сторону удовлетворения Вишну. Также здесь через полубогов говорится. Это яги. Они вместе созданы, и полубоги устраивают жизнь так, чтобы человек совершал яги для них. Жертвенные дары получают. Удовлетворяясь этими дарами, которые не используют в поклонении именно Господу, это их обязанность, чтобы все были заняты в служении Господу, полубогов. Как же занять людей обычных в служении Господу? Они занимают служение эти яги. И принимая эти жертвенные дары, они предлагают их на самом деле Вишну. Без человека они не могут полноценно совершить яги тоже. То есть взаимозависимы люди и полубоги. Векали, как мы говорим, это сейчас на какое-то короткое время с их точки зрения не работает. Ну как бы кризис во Вселенной некий, Кали-юга. Время неблагоприятное такое считается для яги. Поэтому некое время такой аскезы, плохой погоды, может быть, какого-то ненастья, так описывается. Именно в силу того, что яги прекращаются. Но векали – лучшая яги, санкиртана яги для всех людей. Вовлекает их спонтанно, без философских объяснений, без каких-то аскез. Правдивый, неправдивый, достойный, недостойный, вообще в расчет не принимается. В векали, видите, такая милость, что санкиртана яга удовлетворяет Вишну, всех полубогов, как будто мы совершили ашваметха яги вообще. Сразу проявляется вся трансцендентная атмосфера, и все знания трансцендентные приходят, энтузиазм приходит, духовное здоровье проявляется, формируется духовное тело фактически. Это самая мощная яги, санкиртана яги, векали. Но здесь говорится, что люди служат полубогам, полубоги служат Вишну. Вот есть такая как бы иерархия. И это приносит что? Счастье, достаток, процветание в материальном мире и духовный прогресс во всех отношениях. Это яги. Повелитель всех существ Вишну создал материальный мир, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться домой к Богу. Все живые существа в этом мире находятся во власти материальной природы, потому что забыли свои отношения с Вишну или Кришной, Верховной Личностью Бога. Предписания Вед призваны помочь нам осознать эти вечные отношения. Бхагавадгите Господь говорит: «Видаща сарварь агам эвэдвидя». Цель изучения Вед – постичь Господа. Ведические гимны гласят «Патим вишвасят мешварам». Это подтверждает, что повелителем всех существ является Верховный Господь Вишну. Шримад Бхагаватам Шрила Шукадева Госвами снова и снова называет Господа словом «пати», «шрия пати», «ягья пати», «праджа пати» и так далее. «Праджа пати» — это Господь Вишну. Он является владыкой всех существ, всех миров и всего прекрасного, а также покровитель каждого. Господь сотворил материальный мир для того, чтобы живые существа научились совершать яги, удовлетворение, ради удовлетворения Вишну, что даст им возможность жить счастливо, не зная тревог и нужды, и в конце жизни, покинув материальное тело, войти в царство Бога. Таков замысел Господа для блага всех обусловленных душ. Совершая ягью, они постепенно развивают в себе сознание Кришны и станут во всех отношениях праведными. В нынешние векали ведические писания рекомендуют совершать санкиртана ягью. И тут цитата из 11-й песни приводится: «Кришна, Варнам, Тава Кришнам».
Сангья пангастра падшадам ягья санкиртана праяйр я джантихи суметасар. Суметасар, значит, самый разумный будут совершать эту ягью. Век кали, разумные люди будут совершать санкиртана ягью, поклоняясь таким образом Господу, который явится на землю в сопровождении своих спутников. Другие ведические жертвоприношения в Кали-югу совершать очень трудно, но санкиртана-яги – это легкий и возвышенный метод, с помощью которого можно достичь любых целей. Его рекомендуют в том числе и Бхагавад-гита. И довольные вашими жертвоприношениями полубоги будут довольны и вами. И тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире воцарится благоденствие. Это описывается в Пуранах, Махабхарате также, вот эти отношения полубогов. Отчасти это, может быть, описывается и в культуре яванов, которые также имели некие отношения с полубогами. Это греческая цивилизация древняя. Также там есть пантеон полубогов. Несколько там иные названия, иные имена. Но суть в том, та же самая. Они получали покровительство каких-то высших сил, стремились к этому. Называется языческая культура, или называют многобожники. Они поклоняются разным богам, на свой вкус выбирают, в зависимости от того, какие у них материальные желания, такого бога выбирают, полубога. Кто-то поклоняется Кали, имея определенные желания, кто-то поклоняется Индре, кто-то поклоняется богу Луны или Солнца. Брахме практически никто не поклоняется, это очень трудный процесс из-за проклятия Брахмы. Поклонение ему очень затруднено, поэтому Брахме вы найдете очень-очень мало храмов даже в Индии. Странно, да, такая великая личность, но почти никто не может поклоняться, очень сложно. Сразу столкнется с огромными проблемами человек, если будет поклоняться Господу Брахме. Есть много полубогов, о которых мы не знаем, скажем, но вот в различных регионах Индии мы сталкивались с этим, имена полубогов, которые мы даже не слышали, они знают, их 33 миллиона на разный вкус. Мы жили когда в Ченнае, там был сосед, который к нам иногда приходил, чтобы петь киртан. Он так очень проникновенно слушал киртан и помогал нам. И он рассказал, показал свою жену, познакомил троих детей. Мальчики у него все, он счастливый отец, у него там вот дети, потому что мы, говорит, 7 лет до этого жили, детей не было. И я, говорит, при помощи, говорит, яги, говорит, получил детей. Это, говорит, дар богов. Он рассказал, что там у них где-то в джунглях есть такой храм, куда могут пройти очень смелые люди. Это храм, где нет дорог и машин, это гора, покрыта джунглями, где живут вот эти вот на свободе тигры, семьи тигров живут на этой горе. А храм на вершине, и там змеи в этом храме, он такой, как бы вот, нецивилизованный такой, вне цивилизации. И там вот это божество установлено, которое исполняет эти желания, может дать потомство хорошее, вот он пошел туда, уже через 7 лет не выдержал. Но условие таково, что человек должен быть один, без оружия. И вот один должен преодолеть пешком это пространство, там нет дороги, в этот храм, и там совершать несколько дней аскезы, поститься, по-моему, молиться. И желание будет выполнено таким образом. Говорит, я, говорит, это сделал. Я, говорит, шел между тиграми, говорит. Потому что я, говорит, не видел смысла в моей, говорит, семейной жизни без детей. Я, говорит, пришел туда, там постился, молился, там какую-то мантру повторял или как-то еще он молился. Но, говорит, после этого, говорит, у меня появились дети. Вот один из примеров, как люди поклоняются полубогам. Юдхиштхира поклонялся также Богу Солнца. Говорится, что кшатриям рекомендовано поклоняться полубогам, потому что они управляют планетой. Им нужны сверхсилы, сверхоружие. Допустим, Арджуна получил Пашупата Астру от Господа Шивы, от Индры получил тоже какое-то оружие. Также от Индры Карна получил копье Амокха, это оружие божественное для того, чтобы убить Арджуну. В общем, запутанная история. И с полубогами люди связывают. А Юдхиштхира, поскольку хотел кормить браманов, которые
За ним ушли в изгнание несколько десятков, 30 тысяч, по-моему, там браманов ушло с ними, которые не хотели служить Дурьотхане. Они следовали за пандавами и говорили, Юдхиштхира, ты наш царь, мы служим тебе. Но Юдхиштхира сказал, нет, я сейчас не царь. Вы поймите, если я ваш царь, у меня есть обязанность тогда перед вами. Мой долг тогда кормить вас. Но я вас не смогу кормить здесь, в изгнании, поэтому, пожалуйста, не ходите за нами, иначе я не выполню долг, я совершу грех. Если вы меня считаете царем, но я не забочусь о вас, я совершу. Поэтому, пожалуйста, отправляйтесь обратно в царство Дурьотханы. Сказали, нет, мы будем есть то, что ты ешь просто. Те же коренья, те же листья, те же лесные фрукты. Не требуется, мы будем жить в лесу, не требуется нас кормить. И ты же сказал, но все равно мой долг кормить вас, если вы меня признаете царем. И он встал на ногах, на пальцах, по-моему, он 3 дня стоял без движения. 3 суток без пищи, без воды, без движения. Медитируя на вивасвана, потому что связь с полубогами только через медитацию. Не через сотовый телефон. То есть медитация должна быть. Мысли направлены от сердца, нужно некоторые знания иметь об этих полубогах, о их характерах, их подвигах, их славе. Нужно сознавать эти вещи и обращаться вот через их славу, через их природу, то есть медитация. И Бог Солнца явился на 3-й день. Сказал Юдхиштхира, собственно говоря, он отец Карны. Ну, Юдхиштхира, что ты хочешь? Любое желание. Ты воплощение Дхармы? Что же ты хочешь? Ты ко мне обратился? Я хочу кормить этих браманов. Их 30 тысяч. Дай мне какое-то средство, чтобы я мог их каждый день кормить, чтобы они были довольны. Бог Солнца сказал, без проблем. И достал горшок. Откуда ни возьмись, говорит, вот это горшок, хорошая вещь. Возьми. Любое количество пищи готовит ежедневно. Но одно условие. Он будет готовить в течение дня, пока Друпади в этот день не поест. В этот день пищу он больше давать не будет. Друпади должна есть последний. Вот благодаря этой аскезе будет держаться вот это вот свойство горшка. Есть много тонких вещей, которые, может быть, мы еще наука наша не знает, как этот мир связан целиком. Сейчас люди во тьме живут глубокой. И вот ты что взял горшок, передал Друпади, сказал Друпади, вот, будешь кормить теперь всех этих браманов. Не будет недостатков пищи, все, мы спасены. Никакого греха не совершим. И все были счастливы, они были настолько счастливы, что Дурьотхана почувствовал себя очень плохо, будучи царем. В изгнании было лучше. Там был горшок от Бога Солнца, они пировали каждый день, браманы рассказывали всякие истории, утешали Юдхиштхиру, там было экстаз, там был фестиваль начался. И тогда Дурьотхана пригласил Дурваса Муни. Вы помните эту историю. Он так старался служить ему, он знал, что этот мудрец неуравновешенный, он сейчас благословит, да, любую просьбу выполнит его. Он хотел навредить пандавам, использовать Дурваса Муни. Его гнев, его проклятие. Он сказал, когда Дурвас спросил Дурьотхана, ты потрясающий хозяин, ты так принимаешь гостей. Я очень доволен, проси, чего ты хочешь? Что хочешь? Получишь сейчас. Дурьотхана сказал, а ты просто ничего, сходи к пандавам в гости. 10 тысяч учеников у него еще, Дурьотхана Муни. Расчет был такой, что они не смогут удовлетворить Дурьотхана Муни в лесу, и он их проклянет. Но сходи, говорит, вечером. Вечером приди туда, когда ну, все уже поедят, Друпади уже поест. Вот такой был план. И Друваса в точности исполнил то, что сказал Дурьотхана. Он пришел в то время, когда Друпади уже поела. И тут Друваса. И 10 тысяч учеников. Хари Кришна. Незваный гость хуже татарина. Друпади так испугалась, сказала, так, задрожала вся. Что делать? Что делать? Юдхиштхира. Она к мужьям бросилась. Неужели там ничего не осталось? Да ничего не осталось. Все выскрило, я уже поела, ничего не будет. Что же делать? Друваса здесь. Юдхиштхира вышел и сказал, Дорогой мудрец, мы очень рады, располагайтесь здесь, но, пожалуйста, идите пока омовение, мы затем приготовим все, что нужно, чтобы вы смогли поесть. Сам думал, что же мы приготовим-то? Горшок больше не даст ни капли. Кришна, 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 Друпади запричитал. И Кришна говорит, что такое, что случилось, дружище? Что так плачешь, так беспокоишься? Какие проблемы? Да как не проблема? Дурваться здесь с учениками, 10 тысяч не можем накормить. Проблема. Но принеси мне что-нибудь из остатка, сказал Кришна, из этого горшка. Да ничего нету, во в том-то и дело. Вообще, вообще все выскрило последнее. Я уже поела. Да не может быть, Друпади, дай горшок. Кришна все знает. А говоришь, ничего нет. О, там, видишь, на дне прилипло. Кусочек овощи пригорел. Дай мне сюда. Кришна взял. И как он это сделал, удивительно. Он с таким вкусом стал есть этот кусочек, что все почувствовали насыщение вокруг него. Все, все. И птицы, и деревья, и пандавы. Дурваса Муни, отрыжка. Там омовение, они вышли оттуда. Куда мы еще пойдем? На какой пир? Обижают рука хозяев. Не, пойдемте в другое место куда-нибудь. Так и не пришли туда. Яги, видите, какая это игра полубогов, людей. Сейчас таких историй нет. Ну, в Исконе бывают и похлеще истории, конечно. Все только начинается, мы только входим во вкус. Кому-то снились полубоги? Женщинам, думаю, снились полубоги. Мужчинам нет. Если он не сумасшедший, то не снилось. Нет. А женщина, если она нормальная, то должна сниться. Ну, то есть, это такая природа у женщин. Они, как я вижу, у них совсем другое сознание Кришны. У меня так даже голова не поворачивается в эту сторону. Потому что у меня другая природа. Но я понимаю, что это природа. Природа, она разная, но Кришна один и тот же. И служение полноценно может быть. И с такой природы, и с другой природы. Но женщина, если она ничего не видит, она думает, что она не в сознании Кришны. Ей нужно видеть что-то, ощущать что-то непосредственно, как Кунти говорит. Угу. Ну вот, пришло время вопросов. Карма-йога. Это вопросы? Это откуда?
Это принесли.
А? От божества или нет?
Да, это...
Или с рынка? Я думаю, это с рынка принесли. Какие будут вопросы? Давайте внутри темы попытаемся разобраться, хорошо? Давай.
Очень много комментариев говорится, что нужно исполнять свой долг в соответствии с предписанием кшатри. И также Кришна всегда говорит Арджуне, что ну, как бы ты кшатри, ты должен быть кшатри. Вот в Кали-йоге у нас непонятно, как бы, какие у нас обязанности и как нам понимать, что мы действуем правильно, а не в угоду своих чувств.
Как я слышал, что в Кали одна дхарма, одна варна. Это вайшнава дхарма. Все, станьте преданными. И делайте все, что необходимо в служении Кришне. У нас нет другого выхода. А предусматривается, что в этом процессе проявится и природа постепенно. Когда мы перестанемся стыдиться себя. Знаете, что в Кали люди все живут с чувством вины и стыда. И чтобы это скрыть, они делают не то, что предписано для них. Каждый скрывает свою природу. Это главная задача человека Кали-йоги – скрыть свои недостатки. Скрыть свои недостатки, скрыть свою суть. Не раскрывать ее. И мы постепенно освободимся от этого настроения. Когда вы видите очень уже опытных, преданных, скажем, вот ученики Прабхупады, которые уже давно практикуют, прошли через столько испытаний, вы видите, они обретают себя. Это притягивает сильно, очень притягивает к личности. Вы видите что-то ценное перед собой, настоящее, настоящее. Но много подделок, много притворства. Вот тут же описывается в Бхагавад-гите. Очень много притворства в нашей природе. Имитации всевозможных. Мы что-то о себе думаем, 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 ходим с этим думанием, пока болезни не придут. Болезни приходят, мы немножко настоящими становимся. Так тоже бывает. Но лучше это осознанно, не через болезни, не через какое-то насилие, знаете, не через какие-то такие вещи. Лучше развивать сознание Кришны, любовь к Богу и все. Вы должны стать как дети. Все очень просто. Нужно стать как дети. Как ребенок живет? Очень просто. Вот что-то хорошее ему дают, он тут же радуется. Вот шлепнули, плачет. Снова плачет, опять радуется. No problem. Он глубоко не отражается, нет глубокого стресса, там, знаете, как потаенной злобной обиды долгой. Он еще о себе ничего такого не думает, как он выглядит там и прочее, он может без штанов ходить. Чистый, потому что. Он такой вот, как ребенок. Вот ребенок. Вот эта душа, вот она такая. Вот. Нужно стать проще. Нам привили это думание о себе постоянно какое-то. Какой-то стереотип мы его носим. И как только что-то не совпадает с мнением о себе. Я так страдаю. Так расстаться трудно с этим самомнением, это подобно смерти. Аханкара. И все только говорят друг другу, о, как ты похудел, или ты-то пополнел, или там, ты-то... все о теле, о теле, о теле. Вон садху лежат тут на обочине дороги, нормально. Харе Кришна, никто не расстраивается. Вот странно, почему не расстраиваются все-таки? Вот загадка. Лежат и не расстраиваются. Прямо на земле лежат, живут и не расстраиваются. Честность означает, что да, это наша как бы ситуация каждого, мы уже получили посвящение многие, но мы также чувствуем, что мы не очень соответствуем всему, что, есть, что должны делать. Не мошенники ли мы? Вопрос возникает. Мы не мошенники до тех пор, пока мы себя не представляем выше, чем есть на самом деле. Это не уровень это не мошенничество. Я должен адекватен быть по отношению к этому моменту. Не делать вид, что я продвинутый преданный. Не внушать кому-либо такие вещи своим поведением. Не убеждать других в своей правоте и в своей исключительности. Вот это все проходимство и мошенничество. Нужно быть даса, и все, и неважно на каком ты уровне, на совершенном, несовершенном, ты искренне, все будет хорошо. Уже хорошо все. Даса. Я слуга, слуги, кто я такой? И другого мнения не нужно никакого себе. И все, и все. Это искренняя, честная позиция любого человека. Такова культура. Мы не по каждому поводу обращаемся к президенту. Мы идем сначала к старшим преданным просто или к наставнику. Если они никак не могут помочь, мы идем к президенту храма. Если он не может, может быть, оригинальный секретарь как-то справится с этой задачей, или GBC, может быть, или Дикшагуру тогда, если проблема серьезная. Мы тоже соблюдаем эту иерархию. Это предписано кшатрия. Иметь отношения с полубогами. Я помню, в 1995 или 4 или 3 году, где-то тогда, Харикеша Махарадж устроил ягью в Альвике, в Швеции. Они купили много земли там, коровник бывший, там сделали храм, панчитату установили, и там много гектаров леса, знаете, это вот такие вот места, северные леса, таежные камни красивые, и озеро большое свое, и поля еще там были. И они хотели, чтобы полубоги, как-то связь с полубогами установить, чтобы это место как-то ну, развить. Чисто материально была такая вот задача развить это место. Тогда, в то время, преданные столкнулись со многими проблемами, что касается земли, освоения земли. Как в Германии не купили землю, как на дешево, потому что она не давала ничего. Была покрыта сорняком, как ковром. За бесценок ее продали преданные. Они в ведах находили средства, как избавиться от этого сорняка. Несколько лет потратили на это и сделали из нее плодородную землю. То есть, и вот так же и вальмики не хотели сделать землю процветающей. Для этого они пригласили брахмана с Южной Индии, преданного, потомственного брахмана. И он проводил там яги специальные. Он также обнаружил, что в том озере нет тонкого дна, там прямой выход в низшие миры. Говорит, нужно заделывать это дно прежде всего, чтобы духи оттуда не проскакивали. Он это все пытался восстановить, все эти тонкие материальные энергии. Вот обращался к каким-то там полубогам, проводил яги много дней по всем как бы правилам. И какой результат? Хари Кришна Махарадж сказал, не хватило сатвагуны. Неуспешно. Не получилось ничего. Не хватило сатвагуны. А чем мой вопрос?
Почему обращаемся к полубогам, не сразу к
Кришне? Да, и когда пандавы строили Индрапрасту, тоже Вишвакарма пришел помогать. Тоже приходили. Дружили, общались.
Но в конце Бхагавад-гиты Кришна говорит, что
А что Арджуна оставил? Ну-ка, назови что-нибудь. Что Арджуна оставил? Как он это оставил?
Кришна же просил его оставить.
Но долг кшатри он не оставил? А что же он оставил?
Привязанность.
Дружите с полубогами, но не привязывайтесь к ним. Почему вы игнорируете полубогов? Они хорошие ребята. Правда. Они очень сатвичны, они очень благостные. Это хорошие существа. У них гораздо меньше зависти, чем у нас. Они дольше живут, они посылают благоденствие, когда мы заслуживаем. Они уважаемы, очень почитаемы. Не думайте, что это что-то плохое, предосудительное, выразить почтение полубогу. А вот поклоняться мы должны только Кришне и только Ему. И знать, что полубоги – это Его части тела. Это все описывается. Но если вы игнорируете полубогов, это не очень правильно. А жертвенные дары, которые должны получить с этой планетой. Эту ягью восстановил Притху Махарадж. Если хотите больше узнать об этом, то вот в этой главе, в четвертой песне, так, Притху Махарадж, его история. Когда земля была истощена, не могла давать больше ничего, чтобы совершать яги. Он восстановил ее. Но земля, напуганная Притху Махараджем, сказала, «Я могу дать все, что необходимо». Для яги, для удовлетворения Вишну, чтобы поддерживать все живые существа. Но мне нужен теленок и подойник. Как только увижу теленка и подойник, молоко пойдет. Все желаемое из меня изойдет, естественно. Поэтому я не отказываюсь от исполнения своего долга. Просто нет теленка. Люди стали злобные и прочее, прочее. Полубоги недовольные. У меня нет стимула, желания давать это молоко. И тогда полубоги стали приходить в образе телят, подойников, и там описывается, кто, как это делает с полубогов, как они связаны с Землей все были, с планетой Земля. Планета Земля – это именно вот место жертвоприношений, особое место. В аду очень трудно совершать жертвоприношения, поверьте мне, непростая задача. Там огня много, а толку мало. На райских планетах они совершают жертвоприношение, используя ресурсы определенные. И часть этих ресурсов дают именно Земля, человечество, ведические цари. Ману – правитель людей, это разряд полубогов. То есть люди, они изошли от полубогов фактически. Для чего? Чтобы полубогам совершать яги. А полубоги это передают Вишну. И таким образом поддерживается дхарма во Вселенной. Земля – это очень важный уровень. Нет, петь Харе Кришна. Жертвоприношение – это не обряд, это определенное умонастроение. Не обряд. Обряд, сейчас религия, если становится обрядовой, она утрачивает себя. Она должна быть осмысленной. Тогда это вот, ну, наука считается уже. Не просто религия, вера слепая, это наука. Вот поэтому без... А обрядовая деятельность просто дает какое-то благочестие, не больше этого. Но не так, что, знаете, когда Господь Вишну удовлетворен, то все живые существа удовлетворяются. Все пронизывается таким счастьем. Вот это религия. Это ягья. При помощи яги достигается такой результат. Но если просто обряд, ну для того, кто делает обряд, это неплохо, престижно, все. Это все. Но там недостаточно могущества, чтобы сделать счастливыми всех людей, все общество или все живые существа. Для этого нужно пригласить Вишну, чтобы Вишну пришел на ягью. Описывается, да, Вишну сам приходит на ягью в конце. И все и полубоги, и люди, все живые существа, все, цель достигнута, все счастливы, все снова вместе, все забыто, все плохое, все очистилось. Все обновилось. Это ягья. Вот это санкиртана ягья. Мы же, когда воспеваем святые имена, мы тоже чувствуем, как все это очищается быстро. Что имена Кришны.
Обычные люди, которые не воспевают святые имена, я вижу, что они тоже получают какие-то плоды, желания, полубоги исполняют.
Это карма просто.
Это просто карма. Карма. Или это
исполнение долга, или какой-то... Что посеешь, что пожнешь. Что посеешь, что пожнешь. Мы же только что сейчас читали, что если человек в сознании Кришны даже неправильно это делает, он все равно получает хорошие плоды. Это ягья, потому что. Если даже там есть ошибки, все равно будет хороший результат. А карма означает, что ты за каждую ошибку получишь реакцию. Ягья – это другой вопрос. И карма – это просто карма. Что посеешь, что пожнешь. Все сухо, жестко, безлично.
Можно сказать так, что жертвоприношение – это настроение бескорыстной деятельности. То есть в отношениях матери к ребенку, там, мужа, жены присутствует бескорыстная деятельность, и это настроение яги.
Бескорыстная деятельность, она подразумевает некие знания. Почему бескорыстно? Нет, я должен знать конкретно. Если я совершаю какую-то деятельность, я должен ответить себе на вопрос, почему я это делаю бескорыстно? Я должен знать Кришну для этого, или какого-то полубога, или какого-то человека. Вот мне нравится какой-то человек, и я хочу для него бескорыстно. Почему? Что я его знаю с хорошей стороны. Если нет этих личностных отношений, то яги не быть не может. Яги быть – это уже не ягья. Ягья – это выражение благодарности минимум. Я должен знать, кого благодарю, за что благодарю. Если я подойду к какому-то незнакомому человеку, скажу, спасибо тебе большое, говорит, сумасшедший. Но если на самом деле есть отношения, известные ему и мне, я говорю, спасибо, о, да. Что еще могу сделать для тебя? Все принимается, видите? Я ты должен знать о Кришне что-то. Люди знали о Кришне, о Вишну, о полубогах знали, немного знали в ведические времена, поэтому могли совершать яги. Они знали, кто такой Дурвансы Муни, какой его характер, кто такой Нарада Муни, какой его характер. Они умели общаться, они были в знании, в сатве. Они знали, какие стихии природы связаны с какими полубогами. Брахманы знали это хорошо все. Понятно, что не могли совершать эти церемонии. Так, ничего не зная, человек просто берет мантры какие-то, говорит, получишь что-то, то-то, давай, начнем. И сваха, ешь. Сваха, ешь. Кому, что, с каким чувством, неизвестно. Кто принимает, не принимает, не вижу. Но жду результата. Сваха, сваха, где результат? Нету, не работает, ерунда какая-то. И сейчас никто не проводит такие яги, по сути дела. по миру, если взять. Личностное, да.
И это умонастроение, оно как раз и привлекает, получается.
Когда-то была эта Кали-пуджа в Калькутте при Прабхупаде. Там учеников было много. А Кали-пуджа — это режут козлов, животных, в общем, там кровь и так что-то, по-моему, спиртное, алкоголь предлагают, и кали. В общем, какая-то такая вакханалия. Ученики увидели этот весь ужас глазами. Сказали, Прабхупада, все-таки... Что лучше, быть в христианской культуре или вот поклоняться Кали? Говорит, все-таки, говорит, Кали лучше, потому что это личностно. Потому что христианство, оно несколько безлично. Говорит, если бы это было личностно, это было бы лучше. А так, поскольку это личностно, это постепенно приведет к Кришне. Что Кали укажет на того, кто выше нее обязательно. Это полубоги. Они обязательно укажут на Вишну, в любом случае, в конечном итоге. Поэтому тому, кто привязан к мясоедению, рекомендуется поклоняться Кали. Вот предлагаю ей эти жертвы. И постепенно человек дойдет, что не нужно вообще никого резать. Вот такая как бы секретная есть составляющая этих яги.
Получается, что начинает человек практиковать сознание Кришны, он по привычке плоды же ждет какие-то. И тут он понимает, что нет, плоды мне не нужны, буду заниматься чистым преданным служением. Но все равно у него привычка остается, и вот он вдохновлен, пока есть какие-то плоды, он там вроде работать перестал, он все еще живет нормально, хорошо, весело, танцует. И потом раз, что-то происходит, плодов нет, и вот здесь у него может немножко вера попасть. То есть не так просто третью главу пережить, чтобы действительно заниматься
бескорыстным преданным служением. Как этот переход? Бескорыстно невозможно в безличном аспекте, в безличном осознании Бога. Например, мы совершаем какую-то ягью безлично, и значит, только плод определит, насколько цена яги, результат. Я получаю, скажем, богатство в результате яги, или дождь идет. Ну все, значит, все. Я говорю, вот ягья хорошая. Но если нет дождя, в результате яги нет богатства никакого. Я говорю, нет, не работает, я оставляю это. Так? Но, если вы знаете, на кого направлена ягья, вы видите не результат яги, а милость того существа, которое откликнулось на ваш зов. У вас отношения появляются. И когда появляются отношения и нет дождя, вы спрашиваете, а почему, что я сделал не так? Вы не оставляете процесс, а вы вопрос задаете, поскольку вы знаете о личности. Это большая разница. Это огромная разница. Личное и безличное. Поэтому тут весь пантеон полубогов выстроен, известен, в Ведах описывается. В Бхагавате можете найти такие тексты, где говорится, хочешь здоровья, поклоняйся Богу Солнца, хочешь славы, поклоняйся Индре и так далее. Что бы ты ни хотел, есть какой-то полубог, который даст тебе желаемое. Но это личность. Тогда вы интересуетесь, а кто такой Индра, как ему поклоняться, и там что такое поклонение? Вы должны в этом поклонении произносить мантры его качеств и его подвигов. Его прославить нужно. Вы должны знать все это хорошо. Кто он? И когда вы это говорите, личность проявляется. Вот в чем смысл. Что у вас личные отношения устанавливаются с каким-то полубогом. Но полубог, он слуга Вишну. И его задача не принимать от вас поклонение на самого себя, а указать на Вишну. Передать ваше поклонение Вишну – это его честная позиция. Без взяток. Это полубог, это не демон. Поэтому поклоняясь полубогам, вы поклоняясь Вишну, говорится. Просто делайте это опосредованно, косвенно, вернее. Не прямо, а косвенно. Поэтому Кришна говорит, это тоже поклонение мне, но не очень правильно сделано. Но это тоже поклонение Вишну. Но самое важное в этом именно личностный аспект. Оторваться от безличных концепций, от равнодушия. Равнодушие означает, что только плоды труда дают мне понять, что хорошо, что плохо. Получаю хорошо, не получаю плохо. Все, это единственная оценка. А когда личность, я говорю, а почему я получаю и почему не получаю? Объясни мне. Что-то сделал не то, наверное. Когда Кешава Кашмири совершил ошибки своей поэзии перед Господом читанию, он указал на ошибки, он спросил богиню Сарасвати об этом, который поклонялся, говорит, почему, что я сделал не так? До сих пор я говорил совершенным языком, по твоей милости, но что я сделал не так, какую ошибку совершил, объясни мне. Она говорит, какой же ты негодяй, ты что, не понял, кто был перед тобой? Это мой муж, Верховный Господь был. Она указала на Господа, присутствие которого я даже не могу слово произнести. Я стыжусь говорить в ее присутствии. Богиня Сарасвати, ученость. И он осознал Кришну таким образом. А гопи поклонялись богине Катьяяне здесь целый месяц, чтобы Кришна получил супруги, смотрите. Они дружили, они общались тоже, но у них была цель возвышенная. У всех полубогов та же самая цель на самом деле. Кришна, Вишну. Иначе это не полубог. Поэтому люди и полубоги сотрудничают. И это обеспечивает духовный прогресс. Куда? Чтобы Вишну был доволен. Ягьярта карманония трах локаям карма. Для удовлетворения Вишну. И тогда все живые существа становятся счастливые, как одна семья. И полубоги, и люди, и животные, и все стихии, и все такое, все сферы. Устанавливается дхарма, санатана дхарма повсюду.
Можно уточнить? Не развивается отношение в сердце с Кришной, то есть преданный становится удовлетворенным, да, погруженным больше в Кришну, то есть получается, что его служение не направлено на Кришну, он просто ждет либо плод, и Кришна ему дает плод, или не дает,
мы не пытаемся даже лично Кришну удовлетворить. Здесь Кришна говорит через полубогов. Потом он в 4 главе Арджуне скажет, через духовного учителя. Нужен представитель Кришны. Сейчас мы пытаемся удовлетворить духовного учителя и вайшнавов, нас окружающих. Даже не пытаемся прямо Кришну удовлетворить. Это невозможно. Кто такой Кришна, кто такой я? Простите меня. Как вообще может такое в голову прийти? Это несоизмеримо. Нужна преемственность. Даса. Я должен найти такое положение, чтобы Кришна хоть взглянул бы на меня. Хоть бы мельком посмотрел. Ведь он занят играми, там такая Ананда. Вы думаете, так вот легко отвлечься от Радхарани? Не, вы недооцениваете эти отношения. Это невозможно. Ни на секунду, ни на мгновение невозможно. Тут мы со своей пуджей. Дай мне здоровье. Страдаю от гриппа. Муж ушел, что делать вообще? Извините, я утрирую, конечно, мы не такие грубые, не такие плохие. Мы просто люди, ну что? Кришна это понимает, сострадает, он же сострадательный. Но в контрасте мы вот можем так увидеть. Вот если мы удовлетворим своего духовного учителя, а он своего духовного учителя, а он своего, кто получит? Радхарани. Вот это шанс. И Кришна смотрит на Радхарани, а Радхарани смотрит на Кришну и говорит, посмотри на этого преданного. Он лучше меня. Вот он обусловлен, у него столько плохих качеств, а он так искренне хочет служить тебе. Кришна говорит, где? А, вот этот. О, действительно. Но по твоей милости, Кришна говорит, Радхарани, освобождается этот человек. Я бы его не заметил вообще. Браманы, да, обычно они квалифицированы яги проводить. Это их как бы варна, профессия. Это как... У браманов есть, должна быть связь с полубогами. В семье, если есть браманы, то есть.
Нет, если со стороны в семье отношения,
да. Неважно. Это просто праздник, они приглашают брахмана, чтобы очистить дом, это как гость, священный гость, они его кормят, он проводит яги, в этих отношениях они возвышаются. Да, ну вот мы же все преданные, но мы же приглашаем, почему преданных к себе домой? Чтобы очиститься еще больше, чтобы дом очистился. Мы их кормим просадом, удовлетворяем своим служением, и дом очищается. Но брахман – это также работа. Брахман, кшатри, вайшья, шудра. И брахман также означает тот, кто имеет качество брахмана. Это качественная сторона и деятельность. Это как профессия. Когда Нарада Муни прославил одного брахмана в прояге, за то, как он поклоняется Шилограмме Шиле и как он там раздает просад, вот эту его чистоту и бескорыстие отметил, сказал, что ты тут самый чистый преданный. Ты о каждом здесь заботишься, раздаешь просад, поклоняешься своим божествам вместе паломничества, и всем паломников раздаешь маха просад еще. То брахман сказал, а что тут удивительно, это моя профессия. Я брахман. Это мой просто обычный долг. Вот посмотри на того царя, который кшатрий, у него нет брахманских обязанностей, но он еще лучше меня действует. И вот начинается эта история. Как он ищет самого чистого преданного. То есть брахман – это его долг. Проводить яги. Кшатрии, они организовывают эти яги, брахманы проводят.
Если мужчина как-то расстроился, то есть кто ошибку совершил, и он не может понять, что он сделал не так, как вот понять, почему он понял, что он делает что-то не так?
Я Марадж разберется потом. Не волнуйся об этом. Слишком переживать не нужно. Гуру не враг ученика, что за каждую ошибку сразу будет его наказывать там, или как-то врагом его становиться. Нет. Такого никогда не бывает. Есть всегда место ошибки. Зачем? Знаете, может быть, вы не знаете, но гуру иногда очень счастлив, когда ученик ошибается. Потому что начинает искать ответы. Начинает хотя бы интересоваться абсолютной истиной, осознавая свою ошибку. Это хороший как бы повод понять что-то глубже, углубиться в себя, стать серьезнее. Это тоже хорошая как бы сторона выделяется.
Спасибо вам большое. Вроде тема полубогов уже как бы все более-менее ясно стало. Но вот еще один вопрос. Вот, у нас есть живут преданные, которые местные из Индии, они говорят, что поклоняются Кришне. Но как-то раз мы их встретили на крыше дома, и они предлагали там, ну, какие тут же совершали Господу Солнца. Ну и как бы получается, это поклонение считается, что они что-то там предлагают, а он говорит, типа, что Бог Солнца зато мне даст хорошее зрение там, и успешность в жизни, ну хотя я на самом деле преданный Кришне. Или это все-таки ну, просто там какой-то дань полубогам?
Ну, например, у тебя простуда, ты куда идешь? Не к Кришне? А почему не к Кришне? Ты же преданный Кришне. Ну, также, если зрение у вас страдает, идите к солнцу, встречайте восходы.
Тут же это не считается поклонением.
По-разному. Если они поклоняются вместо Кришны, это не очень правильное настроение. Если они выражают почтение просто полубога, это нормально. Даже гостя великого встречаете пуджей. Царь придет и пуджу, гирлянду, делайте то же самое. Как представитель Бога. И Васван представитель Бога тоже. Если вы так понимаете Ванча Калпатарубья, Ча, если вы просто вот таким образом понимаете, то все в порядке. Кришна на месте должен выше всех оставаться. Никто не равен, никто не выше. Вот это сознание Кришны. Но если вы квалифицированы в этом, вы можете даже выражать почтение полубогам. Но если вы не квалифицированы, может так, что вы забудете Кришну. Как с Сатраджитом случилось на какое-то время это? Двараки. Получил от Бога Солнце Сьямантаку. Такие камни есть даже в духовном мире. Ими там вымачивают мостовые, говорится. А тут он каждый день 16 килограмм золота дает. И ни болезни, ни старости, ни несчастья гарантированно защищает от всего. И одевает этот камень на себя, и как Бог Солнца выглядит. Сатраджит. И идет по улице, и все говорят, Кришна, к тебе пришел Бог Солнца, похоже на даршан. Кришна улыбнулся, промолчал. Говорит, нет, это не бог солнца. И он прошел просто мимо дворца. Но он не принес камень Кришне этот, нет. Был связан дружбой с богом солнца, и это повлияло на него. И с этим связана целая история с Атраджитом. Он в результате погиб в Двараке. То есть иногда вот это опасность, что полубогам поклоняются, могуществом забывают про Кришну. Поэтому Ванча Калпа Трубеща мантра для полубогов. Мы как вайшнавам поклоняемся им. Но они не являются Богом. Даже Господь Шива. Даже Господь Брама. Никто. Нет разницы. Это другое название бхакти-йоги, нишкам. Нишкам, значит, без желания выгоды. Нишкам карма-йога. Это с частицы отрицания, без. А с чем? С бхакти, значит. Значит, с бхакти, значит, нишкам карма. Это называется нишкам карма. Значит, с бхакти.
Бхакти-йоги. Отречение в данном случае, ну, слышал такое определение бхакти-йоги, что это без желания, бескорыстная деятельность, без желания каких-то чего-то взамен. А, поэтому тут отречение это получается не желание чего-то взамен, как составляющая, правильно? А если в яна-йоге, то отречение это тоже нежелание чего-то заменить, это другое отречение. То самое отречение.
Отречение от деятельности, имеется в виду. Не работает.
А здесь именно отречение как.
А здесь отречение в деятельности. Вот это как бы свойство бхакти-йоги. Вы действуете, но вы остаетесь отреченным. Вы работаете, но вы находитесь в отречении. Это называется действие и бездействие. В конечном итоге не отличается. Аштанга-йога приводит к сверхдуше, к параматме, Господу. Результат такой же, в принципе. Но здесь добавляются, конечно, если мы говорим о Кришне, его игры, это уже детали. Но это уже духовная платформа. То и другое. Ошибка – это анартха, например, какой-то недостаток у меня есть. И поэтому я совершаю эту ошибку, анартха проявляется. Я невнимательный, допустим. Ну, анартха такая у меня, вспыльчивая анартха такая. Это мои ошибки. Апаратха – это намеренная анартха. Это другое несколько. Это наказуемо. Ошибка ненаказуема. То есть вы пытаетесь служить, и у вас не получается. Это не грех, Прабхупада. Но если вы намеренно это делаете, это уже апаратха. Это то, что именно разрушает духовный плод. Грех, ошибка не разрушает отношения с Богом. Анартха разрывает отношения. Апаратха разрывает отношения с Богом. Она намного опаснее. Потому аппарат мы избегаем, а ошибок мы не избежим никак при всем желании. Это не проблема. Бывает, что люди, грешники, еще ближе к Царству Божию, чем другие, правда? И грех, наоборот, только к Богу еще толкает, больше бывает. Хотя он как бы несколько тормозит это духовное развитие, несомненно, грех. Но грешник иногда с еще большим рвением начинает поклоняться Богу, сознавая свой грех. А аппаратха, он теряет вкус вообще к служению. Энтузиазм, все уходит от него. Пустое место остается.
Как понять, где анартха, где
аппаратха? Где аппаратха. Но немножко разобрались мы с третьей главой. И до скольки мы тут сидим, похоже, мы уже все пересидели. У вас должны занятия начаться следующие. Ну, вы уже пересидели, что делать? У вас сейчас занятия еще будут?
Нет, нет.
Вы должны мне говорить, когда остановится, когда перерыв, хорошо?
А больше нет занятий.
А перерыв у вас вообще должен был быть?
Нет.
А, это хорошо. Я не люблю перерывы очень. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.